Лекция от 16 мая 2009 года. Настала пора просветить людей, ознакомить их с настоящей истиной. Последнее время каждый раз я беру из сказанного мне и записанного мной что-то и расширяю об этом понятие. Вы знаете, что наша жизнь находится на втором шинельном этапе. По нашему пониманию, шинель — это форма одежды, а по-космически — это вторая форма жизни, называется она человеческой. Наша Земля является ярким представителем ее, а Вселенная есть одушевленный, одухотворенный механизм. В ней происходит слияние энергии с нематериальностью. Оно дает материю, качество которой зависит от нематериального закона. Возьмем, например, закон лотоса. Где мы можем увидеть действие этого закона? Везде. Везде стоит только присмотреться к окружающей природе. Вот на окне стоит комнатное растение столетник. Мы видим листья, нижние из которых засыхают. Они скоро отвалятся и погибнут. Средние уже выросли, но еще крепко держатся, а верхние только вылезают, постепенно вырастая. Если посмотреть на столетник сверху, то создается впечатление цветка. Люди тоже живут по тому же закону. Старые особи умирают, средние живут в самом соку, а верхние нарождаются, растут, также проживают до старости и уходят из нашей биожизни. Много лет назад, во время общения с загробным миром, мне было сказано: «Женщиной ты пошла мир мой познавать, и тебе лотос путь мой пометил». Это еще было в 1990 году, в мае. И еще было сказано о Матери Небесной. Вот каким способом и вот что именно. Она вас родила и воспитала, и ушла от вас, и не хочет вам помогать. Вы ее не чтите, не помните, и не желаете знать ее детородной функции. Не применяйте мерку той шедшей доли вашей к ней. Она не вы, а вы есть роза ее расцвета. Это было дано 28.05.1993 года. Мы лепестки этой нерукотворной розы. Первая троица есть царица, мать, потенциальная энергия, царица, дочь, кинетическая энергия и закон, бесплотная сущность. Эта троица рождает Господа, Бога, Христа, небеса, ангелов, наше «Я». Не зря мы говорим «Матерь Божия», «Царица Мать Небесная». Все они не имеют биотела и не имеют могилы. Только наши биотела имеют захоронение. Мы уже знаем, что второй шинельный этап получил сущее от первого шинельного этапа. Оно выделилось из черной бездны, как пуск неозначенного в систему обозначения, то есть как вступление хаоса в пространство временного и временного назначения, предпосылок из необозренного произведения в команду делателей, которые отвозят все в мир образов через ступенчатые прозрения и законы. Вот было начало новой, то есть нашей Вселенной, после взрыва старой. Каждая Вселенная имеет начало времени развития, создания престола для третьего шинельного этапа. Он называется «Пристройка закона к зениту славы Христа, победителя Антихриста». Там он станет единственным хозяином царства отрады. Христос со своими сотрудниками, состоящими из нескольких делателей, которые работали с ним в погибшей вселенной, приходит к истокам новорожденной вселенной, принимает ее выделяемое богатство в виде перегнившего и смрадящего, вырвавшегося на свободу, то есть в пространство хаоса, и начинает организовываться пришедшими творцами. Это проходит несколько ступенек по той же уже отработанной в бывшей вселенной методике и законам. Этот этап опять называется вторым шинельным этапом, где руководит всем человек разумный. Он имеет иерархичность в зависимости от развития способностей. Мы, например, сейчас находимся на переходе от детского разума к отроческому, где создаем и овеществляем сказки, превращаем их в быль. То есть ложь в овеществленном мире делаем былью, явлением. Все повторяется по тому же сценарию и методике разумного создателя, о чем мы уже знаем из опыта жизни в нашей Вселенной. Мы знаем, что энергия, полученная от выброса из черной бездны и увеличивающаяся от скорости разлета, называется матерью. Она образует троицу: царица-мать, потенциальная энергия, царица-дочь, кинетическая энергия и бесплотный закон. Закон влияет на качество создаваемой материи. Материя есть объединение движущейся энергии с законом. Еще раз повторяю, эта троица родила создателей жизни, она Матерь Божья, Господа, Христа, небес, ангелов, наших «я» и урожая от их деяний. Все они нерукотворные и не имеют своего лица. Вот эти семь «я», они ведут жизнь. Вот откуда появилось в нашей жизни слово «семья», но только объясняет это вымыслом о том, что семья есть группа людей, состоящая из отца, матери и пятерых детей. Почему должно быть пять детей? Ни больше, ни меньше. Можно подложить под эту какую-нибудь подложку. Люди поверят. Вера опасна тем, что шуты могут внушить человеку не весь что и ввести в заблуждение. Я, как человек недоверчивый, долго сомневаюсь в своих сверхъестественных способностях, например, разгонять тучи на небе. Проделываю один раз, получается. Отношу это к случайности. Потом повторяю еще много раз, и все время опять все получается. Делаю вывод, что случайности здесь нет. Но на этом заканчиваю опыт, так как понимаю, что шуты могут сыграть злую шутку на моем доверии. Главное, ничего не надо делать напоказ. Шуты подставляют свои козни и позорят экстрасенса. Думаю, такое вы наблюдали по телевидению в программе «Битва экстрасенсов». Когда у меня спрашивают, верю ли я в Бога, отвечаю: «Я не верю, а знаю, что Он есть. Те, кто читает мои труды, тоже познали Бога. Он есть одно звено в цепи, состоящее из семи «я», и является переносчиком кинетической энергии по заданию пускача, небу, информации, плану, для пробуждения его к работе. По закону, что наверху, то и внизу, приведу пример из нашей грубо материальной жизни. Автомашина не двинется с места, если в ее бак не залить бензином. По-другому сказать, если Бог не даст энергетический аванс, то никакого движения не будет. Вот почему мы говорим, без Бога не до порога. Люди создали автомашину, она исполняет то, что в нее вложили. Представим, что она скажет: «Никаких людей я не вижу, и кто меня не создал? Я сама появилась, хочу стою, хочу еду». Вот и люди не знают своих создателей, и многие не верят в Бога, считая, что сама природа стихийно создает все. Я прислана сюда кланом пристойных из потустороннего, то есть другого реального мира. И было сказано мне: не ушедших из тела людей подготавливай, и сама вооружайся жаждой познания, аж вот торговаться нечто Бога нет, не будет желания ни у кого из живущих. Что я и делаю. Я живу в двух мирах. Если некоторые люди что-то видят наплывами, временами из другого мира, то они не имеют о нем четкого глобального представления. Мне же дано постоянное общение с ним различными способами, при помощи встроенной в мой мозг антенны, работающей на улавливании неузримых людьми сигналов в виде полярных узоров и световолновых зон. Сортируются они по силе отражения, образовываются и описываются словами. Такие способности даются адептам, людям, которые пришли просвещать. Свой феномен я изучала как бы со стороны, применяя трезвый рассудок, и не только сама приходила к определенным выводам, но с 1985 года меня стали посещать учителя из мира, пославшего меня сюда. Длилось это 19 лет. В то время мне дали возможность видеть сквозь стены, видеть внутренние органы в цвете, разгонять тучи на небе, телепортировать предметы, избавлять от бесплодия женщин. Иногда только после одного взгляда и нескольких слов женщины беременели и рожали физически здоровых детей. Мне давались рецепты и заговоры для лечения больных. Не помогало лишь тем, кто в силу плохого характера сочиняли обо мне сплетни. Таким образом, они на мою выстроенную дорожку для исполнения лили грязь и не получали положительного результата. Вернемся к моему необычному для основной массы людей общению с другим миром. Для создателя это обычное дело. Различные способы видения есть и у наших нижестоящих особей. Например, змеи имеют два способа видения. Один с помощью глаз, а другой с помощью улавливания тепла. Некоторые змеи охотятся ночью. На их теплочувствительный орган идут сигналы с разных точек объекта, с разной силой теплоподачи. Сигналы поступают в затылочную часть мозга, где создается образ. Змея видит, например, мышь. При таком способе видения обычно одноцветное, с разной насыщенностью изображения. Мышка змея кажется розовой. Летучие мыши вместо теплового сигнала получают видение при помощи эхолокации. Мне дан способ увеличения предметов глазами, то есть обратная перспектива. Увеличивается только центр направленного зрения. Это позволило сделать вывод, что хищные птицы тоже имеют этот способ. С большой высоты могут увидеть, например, мышь и спикировать точно на нее. Акула-молот охотится на ползающую по дну добычу. Замечает, что она зарывается в песок, и там продолжает путь, но это ей не помеха. Хищница при помощи направленных вибрационных волн видит образ несчастной твари. Вселенная и мы тоже являемся одушевленным, одухотворенным механизмом. Грубая и тонкая материальность пронизана нематериальным сущим, играющим главную роль в переформировании и видоизменении материи. Нематериальная сущность есть закон, правило, которое подчиняет себе энергию. Вместе они становятся материей. Только она способна создавать явления в нашем мире. Это начало жизни, как говорится в Библии. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие, глава 2, стих 7. Я уже приводил пример из человеческого изречения: «Без Бога не до порога». Значит, без энергии закон ничто. То есть концом жизни становится разъединение их. Там, где нет пространства, движения и времени, материя не живет, не движется, а существует в разных ипостасях и ждет необходимости объединения и воскресения. Царица-мать всего есть энергия. Она родила Господа, Бога, Христа, небеса, ангелов. Я – вселенская. И так как мы, малые вселенные, имеем тоже свои «я». Все это строит жизнь, и ничто из перечисленных сущностей не имеет своего лица. Все их творения в нашей грубоматериальной жизни называются явлением и есть овеществленные лица. Конечный результат творения Всевышнего – это создание грубоматериального мира. Мир называется этот миром чудес. Мы в нем творим чудеса техники. Технический прогресс идет быстрыми темпами. Он уже использует тонкую материальность и дойдет до способов, используемых нашим Творцом. Тогда мы не заметим, как уйдем из телесной жизни, а что такое не тело, вы уже знаете, могу повторить. Это стойкое образование специального скафандра, удерживающего душу в постоянном поле, объединяющем всех жителей души и удерживающее этот коллектив вместе. Это мне было дано недавно. Это было дано 5 февраля 2007 года. Иисус нес Христа и славы Его. Евангелие пронизано мыслями о том, что людям надо иметь знания. Мне говорят, что кроме Иоанна Богослова никто об этом не сказал. Я приведу пример, где Иисус тоже говорил об этом. Он говорил так: «Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 12. Эти слова подчеркивают, что Иисус нес просвещение, а не говорил об освящении как физическом явлении. О просвещении написано в Ветхом и Новом Заветах, но шуты, которым невыгодно, чтобы люди знали правду о них и о других халявщиках загробного мира, вкладывают в головы людям о том, что они изгнаны из рая за какие-то прегрешения, что не надо плодиться, чему-то обучаться, а просить Господа Бога вернуть их в лоно свое. Людям притупляют разум нечестивцы, и поэтому они не видят истины о том, что пославший нас сюда ждет возвращение с приданным, то есть с новыми знаниями и творениями, побеждающего все соблазны и трудности в нашей жизни, сделаю столпом в храме, хранилище Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего». Откровение, глава 3, стих 12. Это значит, что пришедший, пославшему его Богу, после странствий по жизни принес новое, которое примет пославший и будет этим руководствоваться, то есть новое станет Богом пославшего, который будет строить жизнь по-новому. Можно привести пример из нашей жизни. Люди рыхлили землю лопатой, но пришедшие тракторы облегчили труд, и они перешли на новый, более удобный и легкий способ обрабатывания земли. Развитие и усовершенствование образа жизни приветствуется еще в Ветхом Завете, где сказано о ламехе, который новыми орудиями труда, сделанными из металла, убил, то есть вытеснил, старое. А если новому помешают внедряться, то за это будут наказаны. И опять из Библии. Если за Каина отмстится семеро, то за ламеха в 70 раз семеро. Бытие, глава 4, стих 24. Те, кто идет против библейских указаний и отказываются от деторождения, получения новых знаний от жизни в миру, также будут наказаны. Наша Вселенная находится на ступени угасания, то есть погибли, так как она выполнила программу по созданию новых миров, основанных на новых технологиях. Биожизни и человека там не будет. Всевышнее Я, стоящее на троне предводителя, в самом начале жизни Вселенной имело мечту прийти к такому состоянию, где будет только одна отрада, где не будет зла, коварства, ненависти и нечестивцев, творящих все это в нашей биожизни. Это самый трудный этап жизни, и называется он человеческим, где тьма тьмущая различных препятствий для осуществления мечты. Вселенная имеет сущее. Сущее может быть нематериальным, тонкоматериальным и грубоматериальным. Грубая и тонкая материальность дает жизнь, осуществление желаний при помощи определенных законов. Энергия с вложенной в нее образностью по закону творит небеса. Энергия способна качественно переформироваться под диктовку закона. Закон может диктовать только будучи вложенным в энергию, то есть в материальность. То есть в материальности. В биожизни, чтобы существовать, надо питаться. Одно поедает другое. Мне было сказано, грех все то, что вредит жизни. Но Всевышнее Я разрешила в пользу прогресса и развития питаться растениями и животными, которые должны приносить себя в жертву более организованным сущностям. Иначе не будет развития. Все, что делается по необходимости, не есть грех. Грех – все сверх необходимости. Во Вселенной везде сущность, везде явленность, везде убористость. Сущность может быть бесплотной. Она есть, и ее нет в жизни, если она не соединена с энергией. Только во время их соединения может твориться жизнь. В нашей жизни они обе одинаково важны. Я уже говорила, что люди делятся на три категории. Аборигены, то есть люди, обслуживающие халявщиков четвертого мира. Такие тела их дома. тонкоматериальные сущности четвертого мира, относящиеся к кланам преступников, в наших телах, то есть в грубо материальных биомеханизмах, совершают свои нечестивые действия. Уголовные и общественные законы для них не существуют, потому что они звери, как еще их называют нелюди. Они заимели робота, телось, с человеческим лицом. Они с мордой и подчиняются инстинктам. Демоны тоже используют биотела, то есть механизмы для достижения своих целей. Они любят богатство, роскошь. Такой образ жизни им больше всего нравится. Но не любят никого, даже самых близких им людей, потому что имеют черную зависть. И себя считают хуже тех, которые живут богаче и выше их по положению в обществе. По этой причине идут на преступления. Эти две категории смерти не только телом, но и душой. Христос с собой в царство отрады их не берет. Там не должно быть лжи, коварства и другой нечестивости. Только праведники, ведущие пристойный образ жизни, исполняющие заповеди, могут рассчитывать на переход в царство отрады. Но для этого им не хватает знаний, как выжить в этом адовом мире. От незнания они могут попасть под влияние нечестивцев и тоже не пойдут в царство отрады. К ним присылаются в наш мир адепты, то есть посвященные люди, которые дают нужные знания. Передо мной это делал Иисус, а теперь досталось делать это мне. Все же остальные толкователи заблуждаются под действием шутов. Но чистых аборигенов, демонов, пристойных мало. В большинстве своем они смешанные, и в одном человеке могут находиться разные сущности. Чего больше, то и победит. Иисус предупреждал о том, что не надо спешить уничтожать всех преступников сразу после одного злостного деяния. Ведь не все становятся рецидивистами. Бывает, только случайно человек оступился. Наблюдая жизнь, мы судим их по поступкам и делаем выводы, кто есть кто. Непристойные сущности четвертого мира пристраиваются к обстоятельствам. Они то действуют открыто, например, игроки в казино, а если поставят запрет, то они уйдут в подполье. Люди делятся на богатых и бедных. Одни умеют наживаться, а у других такой способности нет. Это идет с самых древних времен. Например, рабовладельцы и рабы существовали открыто давно. Сейчас такое официально запрещено. Пресса нас информирует о том, как дельцы всякими обманными способами загоняют людей в рабство, в полное бесправие, издеваются над ними. Богатые живут за счет эксплуатации простолюдинов различными способами. Даже и сейчас существует первобытное рабство, когда при помощи насилия или обмана зловладевают людьми и заставляют работать на себя, насильно содержая их в страшных условиях. Сейчас распространено так называемое цивилизованное рабство. Люди обучаются грамоте, специальностям и вынуждены продавать свой квалифицированный труд по собственному, как бы, желанию. Толкает на это необходимость выживания. Мелкие сельские хозяйства работают вроде бы на себя, но их урожай часто скупается посредниками для собственной наживы. Наши московские рынки были заполнены иногородними пришельцами, скупающими по дешевке товар производителя и продающего его по значительно завышенным ценам для наживы. Организовываются целые сети таких деятелей, каждый из которых выполняет свою функцию. Расцвели подкуп, взятничество. При советской власти существовала одна коммунистическая партия, и высшие руководители со своими родственниками пользовались большим количеством материальных привилегий. Продукты питания продавались по мизерным ценам. Одежда шилась в спецателье из дорогих часто зарубежных материалов. Дачи и санатории строились и оборудовались по последнему слову техники. Они были отгорожены нерукотворной стеной от народа. Аморальный облик высоких руководителей очень отличался от изданных для народа законов. Например, в брак вступать можно было только с 18 лет. Сталин был в ссылке и там жил с 14-летней девицей. На Аллилуевой женился тогда, когда она была еще несовершеннолетней, то есть ей не было еще 18 лет. Он имел побочных детей. Брежнев вообще был большим целовальником и имел внебрачную дочь. Хрущев официально не был зарегистрирован в браке, а уж о Берии говорить не стоит. Вот какие моралисты пришли к власти. Были подпольные миллионеры. Например, начальник цеха выпускал продукцию сверх отчетности, которую реализовывал себе и подельникам в карман. Сейчас я занимаюсь толкованием первой книги Ветхого Завета под названием «Бытие». Там иносказательный текст переплетается с буквальным. При прочтении мне понятно, о чем идет речь, но изложить его так, чтобы поняли широкие массы, оказалось трудным делом. Речевая узорность, как одеяло, закрывала истинный смысл сказанного. Я скинула это одеяло. Ключей для понимания несколько, и если я их объясню, то все равно люди запутаются в лабиринтах, которые уведут их в сторону, так как одно и то же слово то имеет иносказательность, то буквальный смысл в одном и том же тексте. Они то накладываются друг на друга, то расположены порознь. Текст может иметь полную иносказательность, и тот же текст осмысливается как буквальный. Одно и то же слово может иметь несколько иносказательных значений. Например, «Иуда» может означать «хвала», прославление и в то же время банкир, казначей. Среди апостолов Иисуса Иуде Искариоту была доверена касса. Уже в давние времена существовали различные жулики, обманщики и другие отступники от закона. В качестве примера приведу главу 38 из книги «Бытие» Ветхого Завета. В этой главе Иуда – это специалист по казначейству, банковскому делу. Рассмотрим эту главу с моей расшифровкой. Вначале я прочитаю ее без комментариев. Слушайте. «В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного адаламитянина, которому имя Хира. И увидел там Иуда дочь одного хананиянина, которому имя Шуа, и взял ее и вошел к ней. Она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Ир. И зачала опять и родила сына, и нарекла ему имя Анан. И еще родила сына третьего, и нарекла ему имя Шел. Иуда был в Хизиве, когда она родила его. И взял Иуда жену Иру, первенцу своему, имя ей Фамарь. Ир, первенец Иуды, был неугоден перед очами Господа, и умертвил его Господь. И сказал Иуда Анану: «Войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брата твоему». Анан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал семя на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло было перед очами Господа, то, что он делал, и он умертвил его. И сказал Иуда Фамаре, невестке своей, по смерти двух сыновей своих, живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шела, сын мой. Ибо он сказал в уме своем, то есть подумал, не умер бы он, подобно братьям его. Фамарь пошла и стала жить в доме отца своего. Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иуды. Иуда, утешившись, пошел в Фамну, стригущим скот его. Сам Ихира, друг его, адаламитянин. И уведомили Фамарь, говоря: «Вот свекр твой идет Фаману стричь скот свой». И сняла она себе одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот Енаима, что на дороге в Фамну, ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жены. И увидел ее Иуда, и почел ее за блудницу, потому что она закрыла лицо свое и не узнал ее. Он поворотил к ней и сказал: «Войду я к тебе, ибо не знал, что это невестка его». Она сказала: «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» Он сказал: «Я пришлю тебе козленка из стада моего». Она сказала: «Дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?» Он сказал: «Какой дать тебе залог?» Она сказала: «Печать твою, и перевязь твою, и трость твою, которая в руке твоей». И дал он ей, и вошел к ней, и она зачала от него. И, встав, пошла, сняла себе покрывало свое, и оделась в одежду вдовства своего. Иуда же послал козленка через друга своего, адаламитянина, чтобы взять залог из руки женщины, но он не нашел ее. И спросил жителей того места, говоря: «Где блудница, которая была в Енаиме при дороге?» Но они сказали: «Здесь не было блудницы». И возвратился он к Иуде и сказал: «Я не нашел ее». Да и жители места того сказали: «Здесь не было блудницы». Иуда сказал: «Пусть она возьмет себя». Повторяю. Иуда сказал: «Пусть она возьмет себе, чтобы только не стали над нами смеяться. Вот я посылал этого козленка, но ты не нашел ее». Прошло около 3 месяцев. И сказали Иуде, говоря: «Фамарь, невестка твоя, впала в блуд, и вот она беременна от блуда». Иуда сказал: «Выведите ее, и пусть она будет сожжена». Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему: «Я беременна от того, чьи это вещи». И сказала: «Узнавай, чья это печать, и перевязь, и трость». Иуда узнал и сказал: «Она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, сыну моему, и не познавал ее боли». Во время родов ее оказалось, что близнецы в утробе ее, и во время родов ее показалась рука одного, и взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказав: «Это вышел первый». Но он возвратил руку свою, и вот вышел брат его, и она сказала: «Как ты расторг себе преграду?» и наречено ему имя Фарис. Потом вышел брат его с красной нитью на руке, и наречено ему имя Зара. Только что вы прослушали 38 главу без всяких комментариев, как она написана в Ветхом Завете. Никто из толкователей за много лет ни разу и близко не объяснил смысл сказанного здесь. Сейчас я вам буду эту же главу снова читать, но уже с объяснениями. Слушайте. «В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного адаламитянина, которому имя Хира. Хира означает «соблюдение правил благородного поведения внутри своей элиты». Они интеллигенты и занимаются интеллигентным трудом, создают себе прибыль за счет денежных операций. И увидел там Иуда дочь одного хананиянина, которому имя Шуа. Шуа означает «счастье, богатство». И взял ее и вошел к ней. Он захотел так же богато жить и влился в нее. Банковские работники — такие люди, которые при помощи махинаций с деньгами делают себе прибыль, где написано «дочь». Она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Ир. Ир означает «бодрствующий». Это появились деловые люди, среди которых были и шустрые проходимцы. И зачала опять, и родила сына, и нарекла ему имя Анан. Анан — самоублажение. Видимо, оттуда пришло к нам это слово, которое мы произносим как анонизм. И еще родила сына третьего, и нарекла ему имя Шела. Это слово означает «мир, счастье». Иуда был в Хизиве, то есть лживый, когда она родила его. Шустрые, лживые проходимцы создавали себе счастливую, с хорошим достатком жизнь. Ложь не является стабильной основой. Когда-то она скроется, и система потерпит крах. И взял Иуда жену Иру, первенцу своему, имя ей Фамарь. Означает это слово «пальмовое дерево», то есть стройная система для достижения выгоды в денежном отношении. Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь. Это шустрые, ушлые, способные на обман банковские работники, потеряли доверие у богатых вкладчиков. Такая система умерла, была уничтожена. И сказал Иуда Анану: «Войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему». Было предложено специалисту по банковскому делу Анану влиться в родственную систему и обогатить ее. Анан знал, что семя, ну то есть доход, будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, то есть изучил систему, изливал семя на землю, создавал условия, чтобы не дать семени прибыли, то есть брату своему. Брат — это есть родственные системы. Предлагали таким людям помочь другим банковским работникам, вот брату называется, не зная, что они обманщики и никогда не дадут прибыли никому, кроме себя. Зло было перед очами Господа то, что он делал, и он умертвил и его. Система отработана, но не каждый мог отказываться от соблазнов обмана в свою пользу. Банковские работники находили лазейки в системе для самообогащения. Подвох вскрывался и уничтожалась, умертвлялась такая несовершенная система. И сказал Иуда Фамаре, невестке своей: «По смерти двух сыновей своих живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шела, сын мой, ибо он сказал в уме своем: не умер бы и он, подобно братьям его. Фомарь пошла и стала жить в доме отца своего. Это все означает, была боязнь за то, что люди, начинающие работать в сфере банковской деятельности по закону, тоже могут поддаться соблазнам личной наживы, что опять приведет к падению системы из-за ее несовершенства. Только расследование и беспристрастный суд могли определить, что по закону и не по закону приобреталось, после чего требуется корректировка по закрытию лазеек. Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда утешился, пошел к Фоману, к стригущим скот его, сам Ихира, друг его, Одоламитянин. Пришло время отказаться от старого образа жизни. Умерла жена Иуда, как там написано. И в Одоламе не нашлось пристанища для банковского дела. Способ жизни, который избрали банковские работники, приводил к тому, что в этой системе становилось много шустрых обманщиков, доверять которым нельзя, и пришлось самой знати приобретать специальности по контролю, как мы сейчас называем аудит. И уведомили Фомарь, говоря, вот свекр твой идет Фоману стричь скот свой, то есть собирать прибыль. И снова она с себя сняла одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот Инаима. Это слово означает «два источника», что на дороге Фамну. Ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену. Это означает, богатство увеличилось за счет беззаконных действий. И значит, закон здесь мешал им. Старые способы терпели крах, а новое не могло прижиться из-за противозаконных действий нечестивцев. Поэтому там написано, она не дана ему жены. И увидел ее Иуда, и почел ее за блудницу, потому что она закрыла лицо свое, и не узнал ее. Люди были недовольны жульническими махинациями в банковской системе и задумались над изменениями ее, которого еще не было в жизни, где написано «закрыто лицо». Он поворотил к ней и сказал, «Войду я к тебе», ибо не знал, что это невестка его. Она сказала, «Что дашь мне, если войдешь ко мне?» Банкиры уже захотели влиться в законную жизнь и не поняли, от каких корней она идет. Он сказал, «Я пришлю тебе козленка из стада моего». Она сказала, «Дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?» Было затребовано создание закона, единовластного над всеми лицами. Он сказал, «Какой дать тебе залог?» Она сказала, «Печать твою, и перевязь твою, и трость твою, которую в руке твоей». И дал он ей, и вышел к ней, и она зачала от него. Такой договор был принят крупными банкирами. Они понимали, что закон необходим, и власть передается закону, который выше всего. И, встав, пошла, сняла с себя покрывало свое, то есть показала истинные намерения единоличного правления, то есть создание единого закона, и оделась в одежду вдовства своего, то есть закон уже никому не принадлежал. Все, и богатые, и бедные люди были равны перед ним. Иуда же послал козленка через друга своего, Одоламитянина, чтобы взять залог из руки женщины. Но он не нашел ее. Это были попытки давать взятки. Вот это слово «козленок» о том и говорит. И просил жителей того места, говоря, где блудница, которая была в Инаиме при дороге. Но они сказали, здесь не было блудницы. люди оказались перед двумя выборами, где написано «Инаим» два источника, и поняли, что если придет тот, кто отдал им власть, то заберет ее, и решили уйти раньше по дороге другой. И возвратился он к Иуде и сказал: «Я не нашел ее, да и жители места того сказали, здесь не было блудницы». Если раньше люди блуждали, ища истинный путь, то теперь четко знали, что им надо делать. Надо создать один общий закон с карательной системой. Иуда сказал: «Пусть она возьмет себе, чтобы только не стали над нами смеяться. Вот я посылал этого козленка, но ты не нашел ее». Потерпев неудачу в подкупе, казначеи решили скрыть такой факт, чтобы над ними не смеялись и не перестали доверять. Прошло около 3 месяцев. И сказали Иуде, говоря: «Фомарь, невестка твоя, впала в блуд, и вот она беременна от блуда». Иуда сказал: «Выведите ее, и пусть она будет сожжена». Что это означает? Хавлявщики не хотели иметь жесткие законы и пытались его саботировать. Через некоторое время сказали казначеи, что, отделившись от них, знатные люди хотят опять взять их к себе на службу, так как, поблуждав по другим казначействам, поняли, что без хитрости и обмана нигде не обходится, так как общих правил ведения денежных операций в стране не было. Стали вынашивать себе мысли о едином законе. Вот почему там сказано «беременность от блуда». Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему: «Я беременна от того, чьи это вещи». Это кто дал властвовать над преступниками при помощи единого закона. И сказала: «Узнавай, чья это печать, и перевязь, и трость». Иуда узнал и сказал: «Она, то есть закон, правее меня, и потому, что я не дал ее Шеле счастливую жизнь за счет обмана и наживы сыну моему, и не познавал ее больше, то есть обходил закон». Казначеи действительно обманывали богатую знать, но богатеи изучили их уловки и старались не давать больше обманывать себя. На страже должен быть закон и карательная система наказания. Во время родов ее оказалось, что близнецы в утробе ее, это закон рождался, он был нужен для наказания беззаконников. Во время родов ее показалась рука одного, и взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказав: «Это вышел первым». Что это означает? Первым вышел закон, который преграждает беззаконие, рука с красной нитью. Но закон стал нарушаться расторгающими преграду. Но он возвратил руку свою, и вот вышел брат его, и она сказала: «Как ты расторг себе преграду?» И наречено ему имя Фарис, расторгающий, значит. Преграда расторгалась, то есть закон нарушали большим желанием разбогатеть при помощи беззаконных действий. Потом вышел брат его с красной нитью на руке, и наречено ему имя Зара, то есть солнце, то есть свет, то есть что-то очень красное. Мало одного написанного закона, нужна еще карательная система света, побеждающая тьму нечестивости. Закон появился первым, но применяется он после совершенного преступления. Преступление и карающий закон находятся в одной связке, как близнецы-братья. Это очень трудная глава для понимания, никто ее расшифровать не сможет. Смысл ее в том, что с появлением денежных отношений стали рождаться новые специальности, новые специалисты. Люди занятые этим трудом, отличались большой интеллигентностью, носили элегантную одежду с дорогими украшениями. Общих законов ведения банковских операций не было. Хитрые дельцы умели извлекать для себя пользу. Это раскрывалось. Вкладчики стали искать других банкиров, но, поблуждав среди них, поняли, что нужен общий единый закон с карательной системой за отступление от него. Вот там это называется беременность. Наконец закон родился. Вначале он был обнародован, рука с красной нитью, но не действовал до тех пор, пока не обнаруживалось нарушение. Закон вышел раньше, но появляется действие, повторяю, закон вышел раньше, но проявляется в действии после совершения преступлений. Закон пытались нарушать при помощи взятки. Принесли казенка, как там написано. Это малую долю от своего халявного дела. И поняли, что закон выше их. Он един. То есть, как там написано, вдовствующий. Я повторю последние фразы. Закон пытались нарушать при помощи взятки. Как в Библии написано, принесли козленка. То есть малую долю от своего халявного дела. И поняли, что закон выше их, он един, потому и называется в Библии вдовствующий. Примечание. Повивальная бабка означает принятие закона и придание ему статуса, где в Библии написано «рука, перевязанная красной нитью». Иуда, свекор, шела, невестка и другие родственники – означают родственные специальности в банковском деле. В настоящее время всякие преступления расцвели махровым цветом. Люди стали действовать грамотнее, хитрее, коварнее, бездушнее, ловчее и для наживы применяют весь арсенал возможностей. Сейчас я буду говорить фрагментами в виде набросков о нашем юте, в котором мы купаемся. Раньше я рассказывал о том, что демоны стремятся к увеличению богатства, к власти, и на этой дорожке уничтожают противников вплоть до убийства. Но Путин не стремится к своему обогащению и не властвует, а руководит. Что досталось ему в наследство, все знают. Я раньше об этом говорила и писала. Сейчас Путин и Медведев слаженно в паре трудятся на благо страны. Наступило трудное время кризиса, захватившего весь земной шар. Кому-то от него достается больше, кому-то меньше. Я имею в виду государство. В нашей стране сейчас нужно обратить внимание на внутренний рынок. Путин уже сказал о том, что мы закупаем за большие деньги за рубежом товары, особенно технику, и не видим возможности заказывать их в нашей стране, а они есть. Путин стремится к снижению процентной ставки. Она сейчас снижена с 20 до 18%. Это уменьшает инфляцию. С одной стороны, этого мало, но есть предел возможностей. В Японии судный процент бесприбыльный. В международной политике сейчас идет чехарда. Барак Обама предлагает снять с вооружения атомную бомбу во всех ведущих странах. Только одно такое высказывание показывает его недальновидность. Ирану, например, никто не указ. Я давно говорил о том, что нужно мировое правительство, которое четко распределило бы, какая страна что и куда будет поставлять. В этом она будет достигать совершенства и высокого качества, а не во всех сферах. Ведь двигатель прогресса не война, война нажива для предпринимателей. Двигатель прогресса – торговля. Я наблюдала за Путиным в первые годы его правления. Он ездил по странам, там его не очень-то любезно принимали, но он пробил эту стену. С нами считаются, Правда, зарубежным деятелям не дают покоя наши богатые недра, лес и многое другое. Мечтают отнять и поделить. Западные политики, в частности, бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт, уже открыто заявляет, что необустроенная Сибирь с ее нефтью, газом и бездорожьем является достоянием всего мирового сообщества. Им можно сказать: на чужой кровай рот не разевай. Каждый из высказывающихся богатый человек. Пусть лучше в первую очередь они поделятся своим богатством с бедными в своей стране. А мы уже поставили закон таким коршуном. Пусть вспомнят Наполеона, Гитлера. Они не справились с Россией еще в 1917 году, когда страна была не в лучшем хозяйственном, военном и политическом положении. А свои еще не освоенные ресурсы освоим, благоустроим. На все свое время Россия цивилизованная по-своему. Она такая, что умеет концентрироваться для победы над врагом и расширяться после победы. Путин ведет мудрую политику в глобальном масштабе. Элита возмущена. Ей все равно, кому подпевать, лишь бы сохранить себя. Надо выстраивать глобальное управление, что и делает Путин и Медведев. У них слаженный тандем. Путин понимает, что надо быть близким к друзьям своим, но еще ближе к врагам. Надо, зная врага в лицо, понимать, как с ними вести себя. Боятся враги наши затевать с нами горячую войну и хотят победить нас холодной войной, а это ослабить моральные устои жителей страны. Пресса нам сообщает, как это делается. Используются различные психологические способы. Это спаивание и другое наркотическое дурманивание, особенно молодежи, развитие сексуальных желаний, превращая людей в животных, где отходит в сторону высшие чувства, любовь. Народ черствеет, звереет, растет преступность, высокая мораль у большинства молодых людей исчезла. Самый опасный напиток оказывается пиво. Оно приводит к ожирению, мужчины становятся женоподобными. От пива организм слабеет, перестраивается, и многие болезни не поддаются традиционному лечению. НАТО старается взять в тиски Россию. Их привлекает лакомый сырьевой кусок земли, но не понимают, что Россия станет их могильщиком. Им надо вспомнить Наполеона, Антанту, поход Гитлера, которого, между прочим, предупреждали, что не надо идти на Россию, так как это закончится его крахом. Деньги, банковские бумажки. Посмотрим, как это выглядит в мировом масштабе. Вторая мировая война фактически закончилась в 1944 году. Тогда 35 долларов равнялись 31 грамму золота. В 1971 году Деголь стал менять самолет долларов на самолет золота, и доллар стал необеспеченным. Теперь обмен доллара на золото запрещен. В настоящее время из общего количества долларов 1/3 находится в США, еще 1/3 в России, а остальные по всем другим странам. Наш экспорт в 2 раза больше импорта, и мы можем внедрять рубли в международный обмен. Процесс пошел, но сейчас притормозился, думаю, что на время. Доход получается между настоящей ценой и ценой продажи. Путин считает, что надо национализировать Центробанк. Деньги диктуют все и всем. Банковская система имеет большую прибыль от различных операций. Недавно мне одна знакомая рассказала, что взяла кредит 25 тысяч рублей. Выплачивала больше 2 лет и думала, что рассчиталась. Оказалось, что она опять должна 25 тысяч рублей. А все это время она выплачивала не только процент, но и приличные суммы за оформление приема этих процентов. Специально создаются паники. Например, пускают утку о том, что какие-то продукты пропадут с прилавка, лекарства подорожают в 4 раза и так далее. Люди начинают запасаться впрок. Сейчас дельцы используют кризис для наживы и распродажи неходовых товаров. Люди все время ждут света конца. Один светоконец называется конец просвещения. Это при помощи технического прогресса мы достигнем уровня технических возможностей 4-го бестелесного мира и сольемся с ним, потеряв тело. Другой светоконец наступает у каждой биологической особи после смерти тела, так как просвещаемся мы только в мире чудес на белом нашем свете. Ведь сколько поколений прошло через наш мир, и им уже все равно, что будет с нашей грубой материальностью. Пророчили светоконец в 1999 году, а теперь настойчиво навязывают нам 2012 год. Я на этот счет скажу пословицу: «Помирать собирайся, а хлебушек сей». То, что есть загробный мир, я знаю точно. Он очень жесток. Только знания, полученные от меня, спасут от адовых мучений там. Каждый, кто прочитает мои труды, будет иметь знания, как и чем спасти себя от загробной нечисти. Но, живя в нашем мире, успейте покаяться за козни, которые вы творили. Расшифровка и толкование Библии есть итог знаний, которые мне дали Господь Бог Христос.